От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович?
Ну, в пандан нашим новостям, раз уж зашла тема образования, могу сказать и очень надеюсь, что это и до премьер-министра тоже кто-нибудь из его референтуры доведет. Российское образование на сегодняшний день похоронено с той максимальной эффективностью, с которой его реформа могла его похоронить. В этом году дети, которые поступают на различные факультеты, к примеру, МГУ, например, на журфак, характеризуются преподавателями как инопланетяне. Они не говорят на русском языке, они на нем не пишут. Это уже невосполнимо. В основном это не москвичи. Система, которая должна была дать возможность поступать детям из провинции в вузы, сработала. Они поступили по баллам ЕГЭ, средний балл там 83. Они заполнили все квоты. Олимпиады, золотые медалисты туда не попадают. При этом они ничего не знают. А с Северного Кавказа это или с других регионов Российской Федерации с такими баллами приходят, поступают и демонстрируют абсолютное отсутствие знаний, в том числе, повторю, по русскому языку, премьеру доложат легко. ЕГЭ, введенный случайно, для перелопачивания старой системы, для заведения на себя цифровых потоков теми людьми, которые его вводили, для уничтожения всей той вертикали образовательной, которая была, и выстраиванием своей, с небескорыстными целями, как нам Москва продемонстрировала за последние 10 лет, ярчайшим образом, при жутчайшем из заместителей Фурсенко Калине, ныне ушедшем и от ответственности из поста, не без больших прибылей, оставив образовательную систему столицы в школах в руках человека, вообще не имеющего никакого отношения к образованию, около строительного финансиста зама своего, сегодня производит исключительно деньги. Эффективный менеджмент. Все. Ни о каком космосе, ни о какой культуре, ни о каком продолжении российского образования и российской цивилизации речь не идет. И цифровизация это не улучшит, а только закрепит и окончательно похоронит Россию как страну, которая может на что-то претендовать. В том числе на то, что следующие поколения специалистов смогут наладить ту оборону, которая необходима для того, чтобы эта страна выжила даже в ее нынешних границах. Уж не говоря о каком-то русском мире и прочих хотелках. Это есть факт. К огромному сожалению. Дистанционка у хайдека и достаточная от образования. Дистанционка вещь, конечно, замечательная для начальства. Потому что в рамках изничтожения медицины, в том числе в Москве, где не случайно такой процент больных коронавирусом, опять после последних 10 лет, за что большое спасибо всем тем, кто эти медицину при мэре Собянине возглавлял и возглавляет. Вплоть до нынешнего хрипуна известного еще в 90-е годы. Я помню бауманскую группировку. Так вот, поэтому не справляются с коронавирусом ни в Москве, ни в области. Захлебывается московская медицина, да и российская. Достаточно посмотреть на статистику сокращения больниц и поликлиник. Достаточно посмотреть на сокращение инфекционных коек за последние 20 лет в первую очередь. Так что 4 последних министра медицины до нынешнего Мурашко можно сажать. Они в значительной мере сегодня, в период пандемии, этой самой медициной занимаются. Ребятушки, чего вы голову морочите и президенту, и премьеру? Мелькая в том числе по экранам со своими дребезжащими голосами и бегающими глазками. Очень и очень печальная ситуация. Не стал бы об этом говорить, но как есть. Ладно, сдохнем все скоро, как минимум в моем возрасте. Поэтому не до дипломатических окивоков. Ну, а теперь по-разному. Поговорили о действительно по-настоящему важном. А теперь чего же нам не поговорить и о всяком другом. Вот в Америке сколько там, 20 дней до выборов президента. Трамп, живчик, демонстрирует бодрость. Байден спит на ходу, очень похож на зомби уже сейчас. Фантастика, но он до сих пор путается на тему того, куда он избирается. И на том, что у него сходит за митинги, там пару десятков человек, рассказывает, что избирается в качестве сенатора.
Перепутал.
Слушайте, ну, если человек не понимает, куда он идет, мы что будем иметь? При этом, если придет Байден, ситуация с Россией будет еще хуже. Традиция демократов, которые зацепились за нас со времен Хиллари Клинтона и Обамы всерьез, будет продолжено. Санкции будут еще жестче. В принципе, у нас еще, ну, почти 148 миллионов человек, на которых можно наложить санкции. Если убрать всех, кто есть, там еще вот 148 миллионов санкций. А если еще прибавить к этому вообще все организации, все институции в стране, которые, ну, можно там запретить с ними торговать, то почему нет? Так что ничего хорошего у нас и от Трампа не ждет. И не случайно в Германии готовятся к атомной войне. Проведены учения. Они проведены в закрытом режиме, но журналисты знают все. Поэтому то, что эти учения были проведены, уже о многом свидетельствует. То, о чем говорят в Китае, товарищ Си Цзиньпинь, обращаясь к морпехам китайским и представителям других элитных войск, сказал, что надо готовиться к войне. Зря не стал бы говорить. Ну, тучи над городом встали. В воздухе пахнет грозой. Большой привет с Большого Бама. На южных наших границах война уже идет. В принципе, что сказала Хиллари Клинтон, когда узнала о том, что мы тут завели Евразес. Она сказала, что ухайдокает эту организацию. Смотрим. Состав Евразес. Хороший же интересный состав Евразес. Армения. Отлично. Переворот. Пришел проамериканский Пашинян. А чтобы жизнь легче не казалась, по нему еще и врезали на тему Карабаха. Да, усилиями безумными российской дипломатии и высшего руководства страны проведены переговоры, договорились о перемирии Армения-Азербайджан под крики Эрдогана, что никакого перемирия, только война. Никакого перемирия не произошло. Артобстрелы по всей линии соприкосновения, удар военной техникой Азербайджана, а может, уже и Турции, я даже не знаю, по военной технике на территории Армении, с удивительным аргументом, а она была нацелена на азербайджанские города. Но с тем же успехом армянская сторона может вмазать теперь, что она и обещала, по чему угодно, в том числе военному, на территории Азербайджана, потому что это уже не удар по Карабаху, это уже удар был по Армении. Как интересно. Можно поздравить Реджеп Тайпа Эрдогана со всем тем, что у него получается, а пока получается, в Закавказье. Он выстраивает свою империю, новую империю, на базе не только мягкого ислама в стиле братьев-мусульман, чем он работает в Европе и среди арабов, но и пантюркизмом. Не случайно Иран встал буквально на уши, осознав, как мы говорили вчера с Кедми, что Азербайджан – это Азербайджан, но если Турция берет под контроль Азербайджан, то тогда почему Турция не должна взять под контроль иранских азербайджанцев? А почему нет? Там всегда с сепаратизмом было все хорошо. В Иране очень и очень непросто с этническими конфликтами. Многонациональное государство. Да и, кстати, поликонфессиональное. Ну да, никакого суннитского сепаратизма, в отличие от туркменских, иранцев у азербайджанцев нет, они шииты. И лидеры у них там этнические шииты. Тот же Рахбар, аятоллах Хаменеи. Ну, так и в Белоруссии, в конце концов, кто выступает против Лукашенко, тоже белорусы. И все православные. И чё? И в этом плане, вспоминая, как многократно были бунты и попытки отделить иранский Азербайджан, и как на этом играл еще Сталин, и как после исламской революции все это там взрывалось, и какой кровью это все подавлялось, и домашний арест местного аятоллы Шахристани, который, вообще-то говоря, стоял за независимость Азербайджана, но мягкую в виде автономии, и никакой автономии, конечно, они там не получили. Все говорит о том, что ну, сейчас турки будут на этом работать. И будут работать очень активно. Посмотрите на их информационные ресурсы. Вот у нас заработал на полную мощность ТРТ, информресурс Турции, на русском языке. Очень сильный антироссийский контент, подрывной, максимальной степени. При этом с нашими местными журналистами, пан-тюркистского, пан-исламистского настроения. Пятая колонна у нас не только должна быть проамериканская, почему так? Она и протурецкая вполне себе сильная. А какая разница? Молодцы работают. Так они и с Ираном так поработают. Там еще не забыли в иранском Азербайджане большие скандалы, когда персидская пресса, тоже националистическая, там всем сестрам надо раздать по серьгам, называла азербайджанцев тараканами. Ну, вот так же называют Лукашенко, а в Иране так называют азербайджанцев. Да, были скандалы, и увольнения, и закрыли кое-чего, и уволили там с волчьим билетом кое-каких главных редакторов. Это все понятно. Только Азербайджану иранскому это как-то не сильно понравилось. Не привыкли люди, восточные, горячие, тем более, что их оскорбляют. Эрдоган это что, не использует? Использует, обязательно. А из базы будет на Каспии. А с сегодняшним развитием событий я бы не исключил появление в суверенном Азербайджане турецких военной базы. Абсолютно не исключал. Это большой привет не только для нас, но и, опять же, для иранцев. Тут ведь как? Счастья большого не будет. Это ведь база НАТО будет. А с учетом того, что атомные бомбы в Турции-то лежат на базе Инжирлик, лежат. В рамках Карибского кризиса там ракеты, нацеленные на Советский Союз, удалось заставить американцев эвакуировать, а вот бомбы там до сих пор лежат. Ну и до чего дойдем? Ну ладно, это Закавказье, в котором расположена еще одна дико дружественная нам страна – Грузия, которая после атаки на наших миротворцев, потеряв Аджарию, Абхазию, простите, и Южную Осетию, и изничтожив Аджарию, которая перестала быть автономией, и там теперь опять Эрдоган банкует экономически, Аджария – это сегодня уже не столько Грузия, сколько опять Турция. Было такое. В гражданскую войну Батум туда-обратно ходил. Потом остался за Советским Союзом. Ну, считайте, что человек реализует свои хотелки. Очень активно их реализует. Тут с утра мы говорили об этом Соловьём. А чё ж, говорит, он не должен? У него есть стратегия, у него есть свое видение, у него есть миссия. Он это должен реализовать. Его можно понять. Смотрит на карту человек, а там, господи, сколько в России тюркских регионов, даже после потери Центральной Азии, даже после потери Закавказья и там, Молдавии, в которой гагаузы, даже с учетом всего происходящего вокруг крымских татар. Но ведь и Якутия, и Сибирь, между прочим, на турецких картах, отдельно Россия до Урала. А отдельно Сибирь. Все, что за Уралом, у них называется Сибирь. Начиная с 9 класса школьников учат так. Никакой России там близко нет. И до Северного Ледовитого океана идут тюркские земли. И Алтай – это тюркские земли. И, конечно, все Поволжье, Башкирия, Татарстан – ну, это практически Турция. С точки зрения Реджепа Тайпа Эрдогана. Можно его понять? Можно.
Простить нет.
Нет. А что значит простить? Это его программа. Адженда, как теперь говорят. Он в эту сторону работает очень активно. Можно ли его выковырять с тех территорий, куда он залез, со школами и лицеями? Нет. Очень хорошие школы и лицеи. Ну, турецких преподавателей, наверное, в Казани и Набережных Челнах сейчас нет. Но есть подготовленные ими кадры. Да, с Фетхуллахом Гюленом и его джематом разругался Эрдоган. А когда не разругивался, ох, как он протестовал против закрытия гюленовских структур. Но кадры-то есть, есть. Они образованные, они действительно хорошо подготовлены. Они мотивированы, они воспитаны и действуют вот так, как действуют. Понять можно. Я вообще всех могу понять. Я и Гитлера понимаю. А почему нет? У него было движение на восток, он расширял жизненное пространство. Ну и Эрдоган расширяется и на восток, и на запад, и на север. Тоже расширяет жизненное пространство, рынки, техники, технологии. Самолетный кризис показал, что куда его инвестиции зашли, вы никакими командами эти деньги оттуда не выковыряете. Люди реально заинтересованы в отношениях с Турцией. Иногда больше, чем с Москвой. Денег больше получают. Тем более тут разговоры все разговаривают, а там дело делают. Ну и понятно. Ситуация такая. Кроме этого, что у нас еще есть из Евразеса? Белоруссия? Всем все понятно. С Белоруссией что? Вот прям, да, такой Евразес, тем более батька еще до своих волнений начал туда-сюда качаться по принципу равноудаленности, стараясь быть хорошим для всех, и для Украины, и для Польши, и для Литвы, и для Запада в целом. Все понятно стал, они поняли, клиент созрел, черенок подгнивает, пора сшибать. Это яблочко. Ну, пока не сшибли, но интересно, что будет. Ладно, Украина была, помнится, объектом наших долгих дискуссий с ней насчет Евразеса еще в 2014 году. Что сегодня? Это враг. И это плацдарм для удара по России. Причем плацдарм, на котором и натовские десантники, и натовские самолеты. Это все отрабатывает в непосредственной близости от российской границы. Уже речь-то не о Восточной Европе, про Прибалтику я даже не говорю. Киргизия, член Евразии, правильно? А сказал бы я сейчас по поводу очередного переворота. Ну вот национальная традиция Киргизии – козлодрание. Тушу барана там, да, или козла носятся люди на конях, горячие рвут друг у друга из рук. Вот это как с президентской властью в Киргизии. Кто не уголовник, тот главарь какой-нибудь банды этнической, север против юга традиционно, клановой, или что-нибудь связанное с наркотрафиком, или что-нибудь связанное с контрабандой. Шикарный член Евразэс. Ну и, наконец, последний остался Казахстан. Но это уже после перерыва.
Трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Что, ребятушки, продолжим.
Оптимизм, да, излучить?
Да, продолжим оптимистический эфир. Ага. Телеграм-канал Армагеддонович продолжает свое вещание. Стрим по вторникам и четвергам. Сегодня четверг. Значит, сегодня продолжим по Турции. Очень большой вызвал интерес публики, но одновременно очень большую погнали волну. То есть у нас, как выясняется, такое количество пятой колонны товарища Эрдогана, пантюркистов, исламистов. О, как здорово работают. Большой брат смотрит на вас, ребята. Так вот, я не буду сейчас подробно и в мелких деталях по целому ряду причин рассказывать о том, как, с моей точки зрения, и когда конкретно, и кем конкретно, хотя тут напрашиваются те же самые турки, исламистская линия и те же самые Штаты через защиту религии и много чего другое. А опять же, мы помним, как Фонд национального благосостояния внезапно, когда надо было вот Казахстану что-то добиться, оказался блокированным по иску мутнейшего бизнесмена из Молдавии. Тот, кто хочет сохранить свои деньги, хранить их в Штатах не должен. Их там не будет. Или они там будут, но уже не свои. Это факт. Дальше, ну, абсолютно... Свобода рук. Кто предупрежден, тот вооружен. Когда перевыбор у президента Токаева? Не так уж долго. И Нурсултан Абишевич не становится моложе, к большому-большому лично моему сожалению. Я вообще стоял за то, чтобы, если уж Евразэс делать так без дураков, да переносите вы общую столицу в Астану. Вполне себе географически правильно будет. Если уж Дерипаска так страдал, что у нас столица в Москве, а что такого?
Он страдал, да?
Сильно страдал.
Интересно.
Семья начала в бой идти. Как мы говорили уже, Татьяна Дьяченко поставила подпись под поддержкой белорусской революции вместе с ельцин-центровской интеллектуальной элитой. Одновременно Чубайс много чего интересного сказал по очередному экологическому налогу, а сейчас выступил на тему того, что деньги пенсионеров обязательно нужны в венчурном, то есть высокорисковом бизнесе. А до сих пор Пенсионный фонд России сильно сопротивлялся, но это же Чубайс, ему кто может сопротивляться? Пенсионеры будут рады доверить свои деньги Чубайсу. Пенсионеры до сих пор помнят, как они процвели после ваучерной приватизации. Поэтому борьба за власть у нас есть. Борьба за властные ресурсы есть. Демократия, она предполагает такое. Только она идет не между эхом Москвы и Кремлем, и даже не между политологами высшей школы экономики и Кремлем. Она идет внутри старой властные элиты, задача которой была все стырить, приватизировать под себя и вывести. И новый, который в значительной мере специализируется на том, чтобы прокатать через руководство какой-нибудь супер-пупер проект, бестолковый абсолютно, но денег из бюджета вынуть и чуть-чуть прижать старую. А потом, может быть, и передать детям. А там уж захотят, продадут и вывезут, или не вывезут. Это как смогут. Ну, жизнь такая. Вы что хотите? Это вот так. Так вот, в Казахстане, последней стране на постсоветском пространстве, где не горит под Россией ничего. А вы посмотрите, найдите еще одну, где этого пожара нет. А? Так ведь не найдете. От северных морей, от наших эстонских, латышских, литовских соседей. И дальше через все на свете до Центральной Азии. А Казахстан последняя страна, где пока ситуация в норме, удерживается. Хотя на прочность ее пробуют. Постоянно пробуют. Ну так, точечно. И тому составу руководства, который сейчас в этой огромной по территории, но не очень большой по населению стране, удивительным образом удается купировать попытки гадить. Но это только пока. Просто до них занялись Белоруссии, как опыт показал, ну, не все сразу. А? Не все сразу. Но это все еще впереди, и временной лаг очень и очень небольшой. Я буду счастлив, если я ошибусь. Вот прям очень буду рад. Нет ничего, что вообще было бы лучше, чем ошибаться в такого рода прогнозах. Только беда вся в том, что логика развития ситуации, вот когда на нее посмотришь, говорит именно об этом и ни о чем другом. При этом, ну, не все в этом мире так печально. Вот санкции за Навального ввели. Сколько там, 6 человек?
Ну, немного, да.
2 замминистра обороны. 1 полпред президента в Сибирском федеральном округе Миняйло. Ну, бывший, который, по-моему, в Севастополе был. 1 директор ФСБ Бортников. И еще кто-то там. А, Кириенко, господи. Как же мы забыли, Сергей Владимирович, Кириенко. То есть, по какому принципу собирали список тех, на кого наложили эти дебильные в квадрате санкции, понять невозможно. Скажите, пожалуйста, вот просто полпред президента потому, что самолет приземлился в Омске, спасая Навального, виноват географическим методом. 2 замминистра обороны какое отношение ко всему этому имеют? Просто потому, что они замминистры обороны? Ну, красиво же, генералы. Бортников, какого лешего? Он где? И Навальный где? Диалог теперь по террористам они, видимо, с Навальным будут вести. Обмен информацией по террористам-исламистам в Европе будет Навальный организовывать. Ну, наверное. Или они решили, что он есть человек, который командует Петровым и Башировым, ну, то есть ГРУ. Так мы вас можем разочаровать, ребята, это ФСБ. Это никогда не было ГРУ. Наконец, Кириенко. Кириенко вообще администрация президента. Он какое отношение имеет к Навальному? И если ситуация такова, то список неполный. Где в этом списке Путин? Навальный обвинил именно его. Напрямую. А что так поскромничали? Ну уж сразу бы вписали президент. А где в этом списке Кадыров, который, взбесившись от глупости в интервью Навальному, просто сказал, ну тогда меня запишите как заказчика. А чего нет Кадырова? Он же в каждом санкционном списке за что угодно, за и против, и про геев каких-то в Чечне. Ни разу не встречал чеченского гея. Ну, наверное, вот так мне не удалось в этой жизни увидеть эту редкую птицу, которая, судя по всему, не долетает до середины терека.
Где Лавров? Ну, Лавров же сказал им все, что думал по поводу того, что такое наши западные партнеры. Вы Захарова где?
Накидать им сейчас дальше.
Ну, я накидаю море сейчас. Захарова всем все сказала.
Звонят, да?
Она на их костях-то не раз вообще-то отплясала.
Конечно.
Где Мария Захарова в списке за отравление Навального? Мы где, в конце концов, с Соловьевым, с Корнеевским?
Спасибо, Евгений.
Многократно. Ну, пожалуйста. Это вам будет как орден.
Да.
Активы Корнеевского в странах Запада конфисковать, счета,
имущество. А к ордену прилагается дача, интересно, где-нибудь? А? Вот бы мне еще дачу к этому ордену дали.
Сначала...
Потому что ехать-то никуда нельзя будет.
Вот вам в Берлине дадут, напротив Шарите.
Это хорошие места, кстати,
да, неплохие. Но вообще-то говоря, ну где... Вот мы с Владимиром Рудольфовичем, я уже не говорю обо всех остальных журналистах, экспертах, которые сказали, ребята, это чушь собачья. Но «Нью-Йорк Таймс» дико порадовало, помимо вот информации об этом списке, там статья была, они же статью законтрапупили про двойное отравление Навального. Что вообще страшно интересно, потому что, судя по их версии, ну, одно отравление они пропустили. Там должно быть все-таки тройное отравление Навального.
Ого.
Нет,
как
подождите.
Это выдержать?
Мы после джингла...
Да. Разовьем, да, эту
это
тему?
Это все разовьем подробно. Джингл сейчас будет через несколько секунд. Но я на полном серьезе. Они говорят, что его отравили целых два раза.
Вести ФМ.
Значит, версия «Нью-Йорк Таймс». Ребята, если это не пранкеры туда пропихали, если это не стёб, если это не юмор, ну, я не знаю, в стиле Марка Твена и О. Генри, а это серьезно, туда надо слать бригаду психиатрическим. По Булгакову извозчик горцует кобыла, а он, удерживая ее, кричит: «Я возил в психическую». И поэта Ивана Бездомного, спеленутого скатертями, выводят под руки и везут в психичку. Значит, версия состоит в том, почему двойное отравление. Вот там же противоречащие были версии. Что же это? Легендарная бутылка, которую стырили Навальнята из отеля через 6 часов при этом после ситуации и вывезли таинственным образом в Германию. Или он все-таки чашку кофе с отравляющим или чая, там, чая, да?
Чай.
Выпил в аэропорту. Версия «все хорошо», и то, и другое.
Конечно, зачем
мелочиться? Значит, боевое отравляющее вещество. То есть вещество, капли которого хватает для того, чтобы город, в котором эту капельку растворили в водичке, или помазали, или распылили, ну, город, превратился в трупы. При том, что, вообще говоря, это вещество не предназначено для воды, оно для пустынь. Ну, хорошо. Значит, версия «Нью-Йорк Таймс» – чашка чая и бутылка воды. Я бы в данном случае понял, что собой сейчас представляет Навальный. Он горец. Не горец в смысле с Дагестана там, или с Таджикистана, нет. Он шотландский горец, бессмертный. Его нельзя убить. Потому что человек, которого нельзя убить, может вообще пережить контакт с этой химзаразой. Это смерть. Это мгновенная смерть. Это в разы, на порядки сильнее там иприта, зарина. Вы что, ребята, вы рехнулись? Но ведь Навальный говорил о третьем методе убийства, который был к нему применен. Этим легендарным веществом помазали ему одежду. Как ее помазали? Кто ее помазал? Почему не вымер весь отель? Мы не знаем. Но именно поэтому его одежда, ну вот, осталась в России, а он оказался там далеко. «Дайте одежду, верните кепочку», сказал наш добрый как бы оппозиционер. То есть убийство было тройным. Видимо, потом на него скинули атомную бомбу, после этого растворили в кислоте, после этого радиацией отлакировали, выморозили в космосе, и только после этого он попал в Шеридех, где его гениальный, как они думают сами о себе, немецкие врачи поставили на ноги. Других вариантов я не знаю. Если он не горец, вот этот Дункан Маклауд, да, вполне возможно, ему можно сменить имя. В конце концов, Алексей Навальный звучит значительно хуже, чем Алексис Дункан Маклауд Навальный. Ну, яркое и характерное. Ему можно отрубить голову, его можно рубить на куски. Он воскреснет, неважно. С ним можно делать теперь все, что угодно. Ну, возможно, он зомби. Второй вариант. Навального нет. Третий вариант. На самом деле в Германию поступил под видом Навального агент ГРУ. Кто именно, Петров или Баширов, их там двое, как хорошо известно, в этой организации, мы не знаем, но вполне возможно это он. Кто смотрел фильм такой «Фантомас», тот помнит, там были такие латексные маски, которые натягивали на Жана Море, и он превращался то в комиссара Жюва, то в его помощника, то в тех людей, которых он собирался красть, каких-то великих ученых. Ну, может быть, это оно? Интересно, а если сейчас Алексея Навального в мягкие ткани ткнуть иголочкой, он это почувствует? Если он зомби? Нет. Если это все-таки переодетый агент наш, замаскированный, жутко загримированный, я не знаю, как еще, то какая-то реакция будет. Но тогда надо попытаться содрать с него маску. Или хотя бы грим стереть. Если это не так, то версии не бьются. Это уже даже не фильм ужасов. Это, ну, не знаю, голый пистолет, тупой еще тупее. Вот это оттуда. Я очень рад, что наш МИД говорит о прекращении диалога по всем этим маразмам с этими клиническими идиотами. Вот за это, ребята, большое-большое спасибо. Мы говорили об этом давно. И это не нас услышали, ни меня, ни Соловьева. Ну, просто, видимо, Лаврова допекли. А не о чем говорить. Тебе придумали бред, и ты за него должен ответить. Интересно, санкционный список за убийство Юлия Цезаря. Кто войдет? Кто, в конце концов, ответит? Ну, должен же кто-то у нас ответить за это. Обязательно. За Франциска I. Ну, есть масса персонажей в античности, средневековье, в новом и новейшие времена. Ну, видимо, Авраама Линкольна тоже ГРУ пристрелила, я не знаю, там. И обязательно Кадыров там должен в этом списке присутствовать. Авраам Линкольн, ну как, президент США, президент США. Кто, кроме нас, мог его пристрелить? Да никто. Это же понятно. Наконец, то, что Россия вышла из диалога с Австралией и Нидерландами по малайзийскому Боингу, трагически погибшему над Украиной, тоже радует. Потому что доказательств у этих ребят нет, но бесконечно вынимать нам мозг на тему того, что вот мы тут вас считаем в этом виновными. Не Украину, которая погнала гражданский пассажирский самолет с людьми через зону боев. Не Украину, которая гражданскую войну развела на своей территории. Причем, ну, с преступлениями против человечности. Потому что обстрелы Донбасса. Потому что изоляция Крыма, прерывание туда сообщения. Воды, электроэнергии – это преступление против человечности. Кто не знает, что это такое, может посмотреть. Вот за это надо точно судить в трибунале. А если виноваты мы,
Ну, ребята, и при этом нас не заслушивают, нас близко к этому не подпускают, и никакие аргументы Российской Федерации не принимаются и не будут приниматься во внимание. Ну, ребята, тогда едите вы лесом, о чем с вами говорить. Я еще очень надеюсь, вот уж перед тем, как на стрим уйти, который начнется в 6 по Турции, я еще очень надеюсь, что начальство наше, любое, газпромовское, там, перестанет ходить по их судам. По Гаге, по Стокгольму, где нам присуждают штрафы то 50 с процентами, там, 54-55 миллиардов долларов на Ходорковского должны платить, то 7,6 миллиардов полякам. Ну, может, мы из этого бесконечного бреда уйдем все-таки. Спасибо всем. Телеграм-канал Армагеддоныч, а стрим будет через час. До свидания. Всем до свидания.
От трех до пяти.